Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Присяжные на суде по делу об убийстве Анны Политковской заявили, что не требовали проведения закрытого процесса. Кто же надавил на судью? 10 лет назад убита Галина Старовойтова. По каким причинам до сих пор не завершено расследование этого преступления? Партия «Единая Россия» провела свой 10-й съезд. Почему так и не дождались принятия важных политических и кадровых решений? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 20 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Петербурге и во всей России вспоминали Галину Старовойтову, политический государственный деятель, правозащитница, специалист в области межнациональных отношений, депутат Государственной Думы, председатель Федеральной партии «Демократическая Россия». Галина Старовойтова была убита ровно 10 лет назад в Петербурге. С той поры следствие до конца так и не завершено. Кое-кто сидит за решеткой, однако заказчики преступления еще не найдены. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Галина Старовойтова была убита вечером 20 ноября 1998 года в подъезде собственного дома на набережной канала Грибоедова. В этот день она возвратилась из Москвы в Петербург. Ее помощник Руслан Леньков встретил ее в аэропорту Пулково. Они вместе поехали к ней домой, и Руслан Леньков был тяжело ранен в голову во время нападения на Галину Старовойтову, получившую 5 огнестрельных ранений и скончавшуюся на месте. 30 июня 2005 года городской суд Петербурга приговорил участников убийства Юрия Колчина и Виталия Акиншина к 20 и 23,5 годам заключения в колонии строгого режима по статье «Посягательство на жизнь государственного деятеля». Но заказчики убийства до сих пор не найдены. Сейчас формально следственные действия по делу приостановлены, но в управлении УФСБ по Петербургу и Ленинградской области сообщают, что поиски заказчика продолжаются, что подозреваются в причастности к убийству и находятся в международном розыске трое – Сергей Мусин, Евгений Богданов, Олег Федосов. Правда, сегодня мало кто верит в то, что истинные заказчики преступления будут найдены. Говорит Галина Маркелова, бывшая помощница Галины Старовойтовой.
Я сомневаюсь, что найдут. И зависит, как пойдет дело Политковского. Мне кажется, это настолько высокая фигура, что это, переворот в стране. При нынешней власти невозможно. Часто мы вспоминаем ее, граждане приходят, говоря, интересно, что бы сейчас Галина Васильевна сказала? Даже считают, что если бы она была жива, такого в стране нет. Вот это мнение граждан.
Галина Маркелова – директор фонда имени Галины Старовойтовой, который находится в ее бывшей депутатской приемной на Большой Морской улице, 35. В тот вечер, когда Старовойтову убили, Галина Маркелова пришла домой очень поздно.
Пришла домой, все дома у меня спали, не стала будить, даже чай не стала пить и приготовилась спать. И вдруг из Москвы звонит Иотковская, ее помощница Людмила Васильевна, говорит, на машину Гали было нападение, узнайте, что случилось. Я звоню дежурному по городу в Смольный, круглосуточный дежурный, он говорит, Старовойтов убит или Леньков ранен. Я помню, я ему говорю, может быть, это ошибка, может, она раненая. Том сказал, что она убита. Понимаете, я сейчас позвоню в Москву, мне звонят. Это такое сообщение страшное. Я говорю, может быть, ошибка. И я помню, я ему все повторяю, он терпеливо, мы вам очень сочувствуем, Старовойтов убита. Приехала сюда, здесь было столпотворение, человек 200, наверное, тут всю ночь гудел народ. Ну, и я утром рано приехала, села на телефон и стала принимать звонки. Среди сотен сочувствий было 2 ругательных. Вчера принесли, я забыла ее прочитать, телеграмму от Миронова. И эта женщина, когда пришла, она говорит, вы меня узнаете? Я говорю, очень знакомое лицо, где мы с вами встречались? Она говорит, 10 лет тому назад я сюда пачками носила телеграммы правительственные от граждан. Вот. И она говорит, 10 лет прошло.
В 10-ю годовщину гибели Галины Старовойтовой в музей ее памяти пришли очень многие. Среди них помощница Старовойтовой по партийной организации «Демроссия» Инна Куртюкова. Она очень живо помнит Галину Старовойтову, причем не только в официальной обстановке, а и в домашней, человеческой, иногда даже смешной.
Женщина очень мягкая на самом деле, не такой, как ее телевидению показывали, жесткой, принципиальной. Мне как-то ее помощница Ятковская Людмила сказала, что вот у Галины Васильевны не работает пейджер. Ну, тогда еще пейджерами мы пользовались. Я говорю, а что такое, что случилось? Галина Васильевна делала себе кефирную маску, она сидела над мисочкой с кефиром, и когда она читала сообщение из пейджера, она нечаянно пейджер уронила в эту мисочку. Я помню, я тогда жутко хохотала, хотя, в принципе, ну что такое, ничего особенного.
Галину Старовойтову будут помнить долго, считает профессор Высшей школы экономики, председатель жюри конкурса памяти Галины Старовойтовой «Галатея» Владимир Костюшев.
Это единственная женщина в новейшей политической истории с таким ярким действием, с такой яркой сознанием. Достаточно и статусная позиция. Это единственный был реальный претендент на президента Российской Федерации от женщин. Политической истории России. Галя была реальным кандидатом на должность министра обороны Российской Федерации. Многие об этом забыли. Ельцин это рассматривал совершенно серьезно. И в тот день, когда стало известно, слух прошел по Государственной Думе, что Ельцин ее может назначить министром обороны, приемная Галина Васильевна была переполнена генералитетом, с цветами, с коробками конфет. Все к ней пошли на поклон просто. Так смешно.
Цветы и свечи на кладбище, вечер памяти и спектакль в интерьерном театре и целый день народная тропа к музею. Таков день памяти Галины Старовойтовой в Петербурге. В музее на посетителей смотрит ее лицо. Энергичное, доброе и мягкое, счастливое. На фотографиях рядом с Борисом Ельциным и Андреем Сахаровым. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Некоторые важные события сегодняшнего дня я попросил прокомментировать в прямом эфире программы «Время свободы» известного петербургского политолога, одного из лидеров городского отделения партии «Яблоко» Бориса Вишневского. Сейчас он на связи с нами. Борис, добрый вечер. Политическая подоплека убийства Старовойтовой понятна в Петербурге?
Она, к сожалению, понятна не совсем, потому что, несмотря на то, что расследование проводили очень квалифицированно, и даже наши правозащитники, адвокаты, они очень высоко оценивают работу, проделанную следственной группой, но они отмечают, что так и остались непонятными, точнее, не установлены официально заказчики этого преступления. Преобладающее мнение, что все это связано с политической деятельностью Галины Васильевны, но, к сожалению, в процессе следствия и суда не было названо ни одного имени из тех, кто реально это организовывал, кто стоял за этим преступлением. И, скорее всего, в ближайшее время уже не будут они названы. Вот в этом сходится большая часть тех людей, кто помнит Галину Васильевну.
Борис, ну, сейчас прошло 10 лет, политические, все политические обстоятельства того времени припомнить уже, конечно, сложно. А хотя бы в каком направлении шел поиск убийц Старовойтова? Это были какие-то неонацистские группы или это были какой-то криминальный бизнес? О чем говорили больше всего, по крайней мере, в политологических кругах?
Больше всего говорили о том, что люди, подобные ей, могли стать помехой и для криминального бизнеса, тесно сплетенного с политикой, и для политиков с не самыми лучшими намерениями. Понимаете, с одной стороны, надо, в общем, быть объективным и говорить, что с точки зрения влияния на непосредственную политическую жизнь Галина Васильевна тогда мало на что уже могла повлиять, но она могла много о чем рассказать. Ее голос был слышен, и было понятно, что если она узнает о чем-то скандальном и остром, и том, что затрагивает достаточно влиятельный интерес, то она не успокоится, пока это не станет общеизвестным фактом. Вполне возможно, что ноги растут, что называется, оттуда. Вопрос не в том, что ее подпись где-то была нужна, и что от нее зависели там судьбы каких-то миллионов долларов, а в том, что она могла стать человеком, который бы озвучил чрезвычайно важную для общества и опасную для чьих-то коммерческих или политических интересов информацию. Вот то, о чем только можно догадываться, к сожалению, потому что дальше предположений дело не пошло. В СМИ звучали отдельные имена людей, мягко говоря, из недемократического лагеря, назывались и даже имена некоторых депутатов Государственной Думы, но официально никто из них не признан причастным к этому.
Спасибо, Борис Вишневский. Петербургский политолог сегодня помогает нам разобраться в политических хитросплетениях и трагических недавних, да и, в общем, не менее трагических сегодняних. Еще одна актуальная тема сегодняшнего дня. Присяжные заявили о желании видеть прессу в процессе по делу об убийстве Анны Политковской. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сегодня заявил один из членов коллегии присяжных заседателей, рассматривающий это дело в Московском окружном военном суде. Об этом заявление стало известно уже после того, как председательствующий в процессе Евгений Зубов объявил перерыв в слушаниях до 1 декабря. И дело об убийстве Анны Политковской, еще, по сути, не успев начаться, судебный процесс по этому делу уже стал обрастать самыми различными домыслами и слухами. Давайте послушаем репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
Решение о том, что пресса не должна присутствовать в зале судебных заседаний, не было. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сегодня заявил Евгений Колесов, запасной присяжный из коллегии, рассматривающий дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Колесов сам обратился к журналистам и изъявил желание выступить в эфире «Эхо Москвы» после того, как услышал, что радиоведущий назвал присяжных трусливыми.
Все абсолютно присяжные были возмущены тем, что нас выставили в таком глупом каком-то виде. Мы сегодня написали заявление общее на имя судьи, что мы никаких заявлений в течение процесса, который был вчера и сегодня, не делали. Мы просим убрать только видео и телекамеры. Пишущую прессу мы не возражаем против того, чтобы она участвовала в этом суде. Не все подписали, подписали только 19 человек, но это дело, личное дело каждого.
Для процесса по делу об убийстве Анны Политковской отобрано 20 присяжных, из них 12 основных и 8 запасных. Адвокат семьи Анны Политковской Анна Ставицкая, комментируя слова присяжного, сказала, что его заявление лишний раз подтверждает надуманность оснований, исходя из которых председательствующий объявил процесс закрытым.
Сегодняшнее выступление присяжного по делу об убийстве Анны Политковской говорит о том, что наше общество, конечно же, готово к суду присяжных и, более того, готово очень жестко и четко отстаивать гражданскую позицию. Я могу только поаплодировать такому человеку, его геройству, его мужеству, что он пришел и выразил свое мнение и мнение всех присяжных по делу об убийстве Анны Политковской. Все вот то, что он сказал, для нас было огромной неожиданностью. Как уже многие знают, суд закрыл процесс, сославшись на присяжных. Получается, что никаких оснований для закрытия процесса нет.
А вот как прокомментировал заявление присяжного адвокат одного из подсудимых, Мурат Мусаев.
Они сначала вышли к нам в суд, оставили присяжных в совещательной комнате и солгали нам, сказав, что присяжные протестуют против прессы.
Вообще, вот с точки зрения процессуальной, насколько допустимо участие, пусть даже и запасного, присяжного в какой-либо передаче, где обсуждается то, как проходит процесс?
Вообще, сейчас еще присяжные не слушали никаких аргументов сторон, никаких доказательств. Мы ведь только начинаем, и присяжный ведь, насколько я понимаю, не комментирует ход процесса. Он комментирует одну конкретную ложь, ложь беспрецедентную. Я, конечно, уверен в том, что теперь суд отведет этого присяжного, отстранит его от участия в деле. Я лично, как человек и даже как адвокат, не могу ни в чем винить этого присяжного.
Впрочем, запасной присяжный Евгений Колесов сообщил, что уже передал заявление на имя судьи, в котором указал, что просит больше не считать его присяжным заседателем, потому что не хочет участвовать в неправильном суде. История с присяжными стала известна уже после того, как в Московском окружном военном суде было объявлено о перерыве в слушаниях по делу об убийстве Анны Политковской до 1 декабря. Косвенным виновником этого стал адвокат одного из подсудимых Мурат Мусаев.
Я оказался виновником в огромных кавычках. Дело в том, что суд решил на этот раз в качестве повода для очередного своего решения использовать меня. И в процессе заявил, вот у адвоката Мусаева есть энное слушание в энном городе. Туда ему надо удалиться и дадим ему на эту неделю. Я говорю, уважаемый суд, адвокат Мусаев лучше суда знает, куда ему надо, куда не надо. Мне ни в какой другой суд не надо. Я всю неделю с начала и до конца буду сидеть в процессе в Московском окружном военном суде. Суд говорит, нет, вам надо. Я говорю, нет, мне не надо. Вы себе представляете ситуацию абсурда, какая сложилась в зале суда? Я говорю, хорошо, уважаемый суд, предположим, вам лучше моего известно о моих надобностях. Но в таком случае, почему вы объявляете перерыв посреди дня, еще не начав судебное следствие? 2 часа дня у нас, 4 рабочих часа впереди. Он говорит, вот таково мое пожелание. адвокат потерпевших Анна Ставицкая встает и говорит: «Уважаемый судья, вы не поясните действительно причину?» Он говорит: «Нет, не поясню». «А почему?» «А потому что не хочу, потому и не поясню». И на этом все закончилось. И целая неделя, и еще один рабочий день сегодняшний на смарку.
Теперь же, после заявления одного из присяжных о том, что заседатели обратились с заявлением на имя председательствующего Евгения Зубова о том, что не просили закрыть процесс для прессы, отчасти становится понятно, почему в слушаниях объявлен перерыв. Возможно, судья взял тайм-аут для того, чтобы решить, что же делать дальше и стоит ли открывать процесс для прессы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что в прямом эфире программы «Время свободы» известный петербургский политолог Борис Вишневский. Продолжаем мы беседу. Борис, ну что, похоже на политическое давление на судью?
Мне кажется, совершенно несомненным. Я сегодня общался с моими коллегами из московской редакции «Новой газеты». Они, конечно, уже знали вот о ситуации с присяжными. Они возмущены. И их мнение, и мое мнение очень простое. Совершенно возмутительной является любая попытка закрыть этот процесс. Судья принял, очевидно, неправосудное решение. Они надеются, я надеюсь, что все-таки оно будет пересмотрено, потому что не может быть такой резонансный процесс закрытым для СМИ и закрытым для общества, соответственно. Это что, какие-то военные тайны обсуждаются? На этом процессе что, обсуждаются места размещения наших стратегических ракет? Да нет, конечно. Нет никаких оснований для того, чтобы обществу не было известно о том, что станет известно в результате этого суда. И попытка поставить стену глухую между информацией, которая прозвучит в судебном заседании, обществом, является абсолютно не... абсолютно недопустимый.
Борис, я совершенно с вами согласен, однако более-менее понятно, чего боятся власти в том случае, если версия эта верна и давление политическое. Речь идет о том, что могут скрыться многие нелицеприятные моменты о роли спецслужб в этом убийстве. Как вы думаете?
Знаете, я не думаю, что уж очень много таких моментов может скрыться в судебном заседании. Что-то, возможно, получится. Но я думаю, что наиболее опасную информацию, скорее всего, постарались отсечь еще на этапе следствия. Недаром все время были какие-то странные утечки, странные сообщения. Недаром в работе следственной группы, очевидно, пытались помешать установлению истины. Я боюсь, что вот такое трагическое совпадение, что этот процесс может оказаться очень похожим на процесс по делу об убийстве Галины Васильевны Старовойтовой, что в лучшем случае будут наказаны исполнителя, повторяю, в лучшем случае.
Спасибо, Борис Вишневский, петербургский политолог и журналист. Сегодня исполнилось 10 лет со дня смерти Галины Старовойтовой, и с огромным трудом начинается процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие вопросы остаются без ответов спустя 10 лет после убийства Галины Старовойтовой? Об этом говорим с ее коллегой по совместной политической борьбе в рядах Демократической России Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 20 ноября. Сегодня, на 51-м году жизни, скончался бывший министр финансов России, один из самых видных финансистов России 90-х годов, Борис Федоров. Он впервые стал министром в правительстве России в 90-м году и в течение всего этого десятилетия работал на разных важных постах в государстве. Он занимался и политикой, возглавлял одно время Демократическую партию «Вперед, Россия», а в 2000 году избрался в состав советов директоров «Газпрома». Затем, в середине 2000-х годов, он ушел из большой политики. Моя коллега Евгения Назарец беседовала с хорошо знавшим Бориса Федорова по совместной работе в правительстве политиком Борисом Немцовым.
Он ушел в бизнес и был очень успешным бизнесменом, владельцем и руководителем United Formation Group, это инвестиционная компания. И я с ним, честно говоря, последние годы не встречался, потому что он отошел совсем и от общественной деятельности, и от политической. Скорее, пик нашего сотрудничества и дружбы был в 90-е, когда мы работали вместе в правительстве, в 97-98-м, когда я работал губернатором Нижегородским, Боря работал министром финансов. Это самые такие тяжелые, как господин Путин говорит, лихие 90-е. Боря, будучи человеком безупречно финансово эрудированным и честным, умудрялся нашу силу и финансовую систему держать в своих руках. И вообще он, парень, был такой, знаете, потомственно образованный, честный и резкий. Если там он с чем-то был не согласен, он был готов хлопнуть дверью. Причем мне казалось, что его принципиальность, она ровно та, что нам не хватает многим. Потом в 97-98 он уже занимался проблемой сборов налогов и был вице-премьером по этому вопросу. Тоже было дело такое, знаете, $10 за баррель, сплошные неплатежи, налоги никто не платит. Он опять был на острие вот этой борьбы. Честно говоря, я в шоке от того, от этой новости сегодняшней, да, кошмарной. Вот, мне казалось, что его жизнелюбие и его такая вера в свою собственную звезду должны были ему все-таки длинную жизнь обеспечить, но получилось иначе. Я знаю еще, что он, я видел, кстати, он мне присылал эти книги, он писал книги исторические, в частности, про Столыпина. По-моему, замечательные книги, и причем это не инсинуации какие-то, но действительно исследования касательно и эпохи Столыпина, и реформ, которые Столыпин проводил. Вообще, он так интересовался живо русской историей, у него была замечательная библиотека, но общественной политической деятельностью он не занимался, я так понимаю, что не хотел конфликта интересов, не хотел, чтобы бизнес каким-то образом межал политике, наоборот.
Но вы говорите, что вы с ним были в дружеских отношениях. Очевидно, у вас есть какое-то понимание. С чем все-таки связано то, что он в свое время совершенно оставил политическую деятельность и ушел в бизнес?
Ну, он способный бизнесмен. Вообще редко бывает, что талантливый политик и управленец государственный, да, еще может быть и успешным бизнесменом. Но вот Борис редкого таланта человек, он как раз был бизнесменом и стал в последние годы таким достойным бизнесменом. Возможно, его коллеги, его партнеры были против его общественной деятельности, потому что его позиция, она никогда не была конформистской, она никогда не была такой, знаете, лицемерно халуйской. И понимая, в какой стране мы живем, наверное, его партнеры посоветовали политикой больше не заниматься, чтобы не вредить бизнесу. Собственно, он как умный парень это решение принял.
Я понимаю, что, конечно, сослагательное наклонение весьма спорная вещь, но все-таки в сегодняшней политической системе он бы смог работать, приносить пользу и быть востребован, если бы остался в политике и в активной российской политической жизни.
Нет, он бы с Путиным не смог работать. Нет. Ну что, он такой самостоятельный парень, у него всегда были своя точка зрения, он мог спорить с начальством, он никогда не лебезил перед начальством. А сейчас же совсем другие качества ценятся. Сейчас ценится лояльность, подхалимаш, халуйство. Профессионализм, а он был, конечно, профессиональным, очень хорошо подготовленным в профессиональном плане человеком, таким блестящим финансовым образованием, с опытом работы на Западе, в Европейском банке. Ну, то есть, мне кажется, что вот такие люди, они не могут сейчас в этой системе, где серые нужны и безликие, они не могут в этой системе работать. Не, он не смог бы работать. Он был в совете директоров «Газпрома», и то он был не от государства, а от миноритарных акционеров. При этом постоянно требовал, чтобы «Газпром» показывал свою отчетность, чтобы вот этот черный ящик, в котором исчезают миллиарды и оказываются потом в карманах друзей Путина, чтобы вот все эти черные ящики стали белыми, вот за это он боролся. Потом он все-таки из совета директоров «Газпрома» ушел. Видимо, понял, что бороться бессмысленно, и перестал входить в состав совета директоров. Но, тем не менее, многие миноритарные акционеры доверяли именно ему работу в совете директоров «Газпрома», а эта работа, я вам скажу, не для слабонервных.
Скончался бывший министр финансов России Борис Федоров. О нем говорил политик Борис Немцов. Программу «Время свободы» продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Коллегия присяжных на суде по делу об убийстве Анны Политковской не выступала против того, чтобы процесс был публичным. Вчера военный суд решил рассматривать дело за закрытыми дверями, ссылаясь на требования присяжных. Однако один из них заявил сегодня, что присяжные лишь просили убрать из зала суда телекамеры, а против самого присутствия прессы не возражали. В Москве прошел 10-й съезд партии «Единая Россия». Выступая на съезде, лидер партии Владимир Путин пообещал, что власти постараются защитить россиян от последствий глобального экономического кризиса. Генпрокуратура России заявила, что возьмет под свой контроль расследование нападения на редактора подмосковной газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Он был жестоко избит на прошлой неделе и до сих пор находится в коме. МВД Грузии утверждает, что утром в четверг российские военные и абхазские подразделения атаковали позиции грузинских сил у реки Ингури, разделяющей Грузию и Абхазию. Перестрелка была самой ожесточенной со времени окончания боевых действий в августе. Президент России Дмитрий Медведев поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру разобраться с долгом Украины за российский газ. Миллер утверждает, что в настоящее время Украина должна за газ 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Россия усилит свое военное присутствие в Аденском заливе в связи с участившимися нападениями пиратов у побережья Сомали. Об этом заявил сегодня главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий. В Лондоне в возрасте 50 лет умер российский бизнесмен, бывший министр финансов России Борис Федоров. В афганском районе Довмант, провинция Хост, в результате взрыва сегодня погибли 3 человека, еще несколько были ранены. Среди раненых 2 военнослужащих международных войск.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, 20 ноября, четверг, напомню вам главные темы второй половины этого часа. Партия «Единая Россия» провела свой 10-й съезд. Мировое сообщество борется с сомалийскими пиратами. Коммунисты слушают песни об СССР. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В Москве делегаты 10-го съезда партии «Единая Россия» сегодня обсуждали социально-экономическую ситуацию в стране. В условиях мирового кризиса России необходимо защитить свою экономику, заявил председательствующий на этом съезде лидер партии премьер-министр Владимир Путин, беспартийный. Ожидавшихся экспертами кадровых и политических решений депутаты съезда не приняли, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев появился на съезде «Единой России» рука об руку с Владимиром Путиным, и наблюдатели сразу заскучали. Стало очевидно, что партия власти в широком понимании этого термина решила показать свое единство перед надвигающимися трудностями. А в этой ситуации нынешнюю властную конфигурацию прямо сейчас менять никто не будет. А значит, Путину на этом съезде партийный билет выдавать не собирались. Так и получилось. Речь премьера была полностью экономической, без даже малой примеси политики. Но сначала Владимир Путин предоставил слово для приветствия Дмитрию Медведеву. Премьер первым поднялся, бурно аплодируя, как бы показывая соратникам: «Делайте, как я». А президент сразу объяснил, что понимает, куда пришел.
«Единая Россия – это ведущая политическая сила страны, если говорить проще, правящая партия. Столь высокие позиции в обществе, они, естественно, очень ко многому обязывают. Они, разумеется, открывают и особые возможности для активной созидательной деятельности».
Следом за Дмитрием Медведевым выступил Владимир Путин, так и оставшийся беспартийным лидером «Единой России». В его речи всем сестрам было роздано по серьгам. Доходы обещаны не снижать, налоги оптимизировать, а гражданам помогать.
«Предлагаю дополнительно пойти на ряд принципиальных шагов. Снизить с 1 января 2009 года на 4 процентных пункта ставку налога на прибыль. Сделать это за счет федеральной части этого налога. В ходе моих встреч с представителями бизнес-сообщества не раз звучали претензии к налоговым органам по поводу задержки с возвратом НДС. Считаю, что налоговым службам необходимо кардинально пересмотреть работу по этому направлению. Радикальным образом уменьшить срок возврата НДС. Предлагаю увеличить в 2 раза до 2 миллионов рублей сумму, с которой исчисляется размер налогового вычета для граждан, приобретающих или строящих жилье. В этом случае семья сможет сэкономить на налогах сумму не 130 тысяч рублей, как раньше, а до 260 тысяч рублей».
Спикер Государственной Думы Борис Грызлов отрапортовал двум руководителям почти по-военному.
«Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемый Владимир Владимирович, вами поставлены масштабные задачи, и наша партия сделает все, чтобы обеспечить их выполнение. Все возможности «Единой России» будут мобилизованы для того, чтобы результат был достигнут в каждом субъекте федерации».
Одним из главных вопросов перед 10-м съездом «Единой России» было, не рекомендует ли партия Владимиру Путину уйти с премьерского поста и сосредоточиться на партийной работе. Большинство известных политиков из «Единой России» в интервью «Радио Свобода» сообщили, что не ожидают в ближайшем будущем ухода своего лидера из правительства в партийные ряды. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко уверена, что лидера Путина в партии и премьерство в правительстве – это пример европейского подхода к политике.
«Я думаю, что Владимир Владимирович чуть-чуть удачно это совмещает, и мы вышли, наконец, на европейскую модель политической системы. Правящая партия, победившая на выборах, назначает, рекомендует премьер-министра, и тем самым появляются реальные рычаги, реальные механизмы реализации предвыборной программы.
Первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин был осторожен, но пришел к выводу, что Путин правительство не покинет.
Вы знаете, это все зависит от конкретной ситуации, которая будет складываться, наверное, по итогам года все-таки, да? Ну, а с другой стороны, я так думаю, что не в правилах Владимира Владимировича уходить с трудных участков. Если по концу года будет понятно, что достаточно плавно можно выйти из ситуации, ну, значит, тогда можно принять решение и о переходе на какую-то другую работу. Но я думаю, что нет.
А председатель счетной палаты Сергей Степашин, сам когда-то бывший премьером и сдавший в 99-м году этот пост Владимиру Путину, фактически поручился за старого товарища.
Я считаю, что надо оставаться премьером и более активнее привлекать партию к решению социально-экономических вопросов. Более активнее. Зная Путина, я не думаю, что он в сложную минуту будет уходить куда-то в сторону. Хотя слухи об этом распространяют все коммунилии.
Съезду «Единой России» явно не хватало бронзовой монументальности съездов КПСС, но советские детали присутствовали вовсю, от того же в своей мелодии гимна до Егора Строева и Евгения Примакова в качестве гостей. Расцветкой и технологиями мероприятие в гостином дворе напоминало конгресс какой-либо из партий США или Британии, а интонацией – натужно-задорные съезды ленинского комсомола. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Творческая группа московских и красноярских коммунистов представила на официальном сайте Компартии Российской Федерации клип под названием «Очень хочется в Советский Союз». Видеорядом ролика служат кадры из нового клипа группы «Ляпис Трубецкой» на песню «Огоньки», а в качестве музыкального оформления использована песня группы «Underwood» с альбома «Все, кого ты так сильно любил». Музыканты обеих групп уже выразили свое недовольство акцией КПРФ, а режиссер клипа Алексей Терехов «Огоньки» намеревается подать в суд на изготовление клипа. Терехов заявил, что и песни, и клип имеют явно иронический характер и не предназначаются для того, чтобы их с помощью пропагандировались идеи, с которыми, например, режиссер не согласен. Об эффективности и уместности такой коммунистической пропаганды я беседовал с известным московским социологом, директором Левада-центра Львом Гудковым. Но сначала вместе с экспертом я слушал песню.
В старой коробке из-под конфет жили-были герои мультфильмов. Волк, например, из «Ну, погоди». Он мне кричал: «Не уходи!» В телевизоре на чердаке жили-были недетские страсти. Ёжик в тумане на грани весны, 17 мгновений шпионской напасти. Очень хочется в Советский Союз, очень хочется снова и снова. Очень хочется в Советский Союз шепнуть Чебурашке на ухо два слова. Опять и опять очень хочется опять улететь на МиГ-25.
Она отвечает некоторым таким инфантильно-ностальгическим настроениям. Ностальгия по СССР падает. В 90-е годы она была примерно там на уровне 65%, потом с приходом Путина резко подскочила, до 70% людей сожалели крахи СССР. Ну, на фоне кризиса, на фоне вот всего, что было связано с приходом такого авторитарного лидера, который восстанавливал связи между советским прошлым и настоящим. Сегодня испытывают те или иные сожаления по советской жизни 55%. Вещь не случайная, потому что впереди нету ничего такого хорошего. Нет, за это время не выработано никаких коллективных символов и нет представления о том, что в будущем что-то будет такое позитивное, что-то, то, что могло бы быть связано с достижением всего народа, всего целого. Поэтому интегрировать страну можно только лишь за счет вот обращения к прошлому, либо ненавистью, завистью к более удачным и богатым странам.
Вот ностальгические настроения – это естественное воспоминание о молодости для людей старших поколения или среднего сейчас
в большой
уже.
Степени, да. Потому что, конечно, для молодых никаких таких особых переживаний по поводу жизни в Советском Союзе нет. Мы задаем такие постоянные вопросы, а Почему, собственно, вы сожалеете? С чем связано вот ваше сожаление о распаде СССР? Ну, люди называют более-менее рациональные вещи. Ну, разрушенная единая экономическая система, утраченные связи с родственниками, которые остались в других республиках. Это вот главные мотивы. Но есть и такие коллективные политические сантименты. Люди потеряли чувство принадлежности к великой державе. Это тоже очень распространенный мотив. Трудно стало свободно путешествовать, ездить на отдых, там возросло взаимное недоверие, ожесточенность между людьми. Но то, что вот в этой песенке отражено, это, конечно, потребность в таком примитивном, инфантильном переживании нашей спокойной золотой жизни.
Нынешняя власть, партия «Единая Россия», Медведев или Путин, в какой степени эксплуатируют эти настроения ностальгии?
Путин и «Единая Россия» в очень большой степени действительно сидят и эксплуатируют эти чувства. Путин вообще в каком-то смысле реставрирует или имитирует большой стиль советского времени, такой неосталинский ампир своего рода. Вот. Это очень сильно и это вполне эффективно. Это все-таки легитимизация власти через постоянные апелляции к прошлому, идеализированному прошлому.
Если рассмотреть это просто как вот факт жизни, использование компартии вот этого конкретного клипа, этой песни, всего остального, это удачный пиар-ход, на ваш взгляд?
Нет, конечно. Потому что здесь снимается игровой момент, который очень ощутим в этой песне. Некоторая ирония, некоторая игра. Потому что для большинства, конечно, этот мотив очень важен. Сожалеет, но точно знает, что вернуться в прошлое нельзя. И это, большинство людей это осознают, даже те, кто ностальгирует по прошлому. Поэтому можно к этому относиться как ну, такому сентиментальному переживанию своего детства, своих детских игр, своей детской незрелости. Но потеря вот этой игровой дистанции, иронии, она, конечно, убивает все.
Очень хочется в Советский Союз. Очень хочется, правда, правда. Очень хочется в Советский Союз. Атомный, страшный, большой, коварный. Опять и опять очень хочется.
Социолог Лев Гудков о причинах, по которым коммунисты в своей пропаганде используют песню группы Underwood об ужасном, страшном, атомном, большом, пугающем Советском Союзе. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за 20 ноября, четверг. В российском военном ведомстве обсуждается идея организации сопровождения кораблями военно-морского флота в Аденском заливе иностранных судов на коммерческой основе. Однако эксперты считают, что подобная коммерциализация безопасности в Аденском заливе недопустима. По их мнению, речь идет не об интересах отдельно взятой страны или компании, а о мировой торговле в целом. Над этой темой работал мой коллега Мумин Шакиров.
Аденский залив – кратчайший путь из Индийского океана к берегам Европы. Около 200 судов в сутки проходят через этот водный коридор, направляясь к Красному морю и, минуя Суэцкий канал, попадают в Средиземноморье. Накануне премьер-министр переходного правительства Сомали Нур Хасан Хусейн признал, что собственными силами власти страны справиться с пиратами не могут. Несколько дней назад в плен к морским захватчикам попали греческий «Балкер» с 25 членами экипажа, таиландское рыболовецкое судно с командой из 16 человек и принадлежащий Гонконгу флагманский корабль, перевозивший в Иран зерно. Самый крупный куш пираты сорвали в конце прошлой недели, захватив принадлежащий Саудовской Аравии танкер с 2 миллионами баррелей нефти на борту общей стоимостью $100 миллионов США. В Аденском заливе постоянно дежурят военные корабли НАТО. Россия несколько недель назад отправила к берегам Сомали сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый». На недавнем брифинге для прессы представитель американского Госдепартамента Шон Маккормак сообщил, что 5-й военно-морской флот США внимательно следит за ситуацией в Аденском заливе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» из Нью-Йорка Ян Рунов.
В том, что касается дипломатии, то Соединенные Штаты обсуждают вместе с другими членами Совета Безопасности ООН, какие действия могут быть предприняты. Принципиальная позиция Соединенных Штатов – не вступать в переговоры с террористами и пиратами и никакого выкупа не предлагать. Но у других стран иная позиция. Почему? Вот мнение Питера Пама, директора Нельсоновского института внешнеполитических и общественных исследований. Примерно 11% мирового экспорта нефти доставляют поставляется морским путем в районе Африканского рога. Для сомалийцев единственный выгодный бизнес – это получение выкупа за захваченные суда. В этом году они заработали на пиратстве более 50 миллионов долларов. Это для Сомали огромная сумма. Владельцы судов и страховые компании считают, что выгоднее уплатить выкуп, чем покупать новое судно. Сейчас в среднем приходится платить пиратам за каждое судно 1 миллион долларов. Строительство саудовского танкера, захваченного пиратами 17 ноября, обошлось в 150 миллионов долларов. Нефть в танкере стоит еще 100 миллионов. И я думаю, владельцы танкера предпочтут уплатить какую-то сумму, чтобы вернуть себе судно.
Так платить или не платить пиратам за освобождение судов, грузов и заложников? Главный редактор сетевого журнала «Морской бюллетень» «Совфрахт» Михаил Войтенко считает, что никто не может запретить владельцам танкеров и сухогрузов выкупать грузы и людей.
Вот извините, я частник, мое судно захватили, мои люди на этом судне сидят. Что они со мной сделают? Как они мне запретят? Я найду способ заплатить пиратам. Надо соединить усилия и совместно бороться.
Защищать корабли других стран от пиратов на коммерческой основе силами российского военно-морского флота Михаил Войтенко считает абсурдным.
Мировое судоходство, коммерческое судоходство, оно очень интернационализировано и глобализировано. Его нельзя воспринимать как вот нечто отдельно взятое. Взять вот нормальное судно, вот океанский контейнеровоз, да, предположим, там компания «Маерск». Он принадлежит компании «Маерск», оператор там еще какой-то, флаг у него удобный какой-нибудь, Либерии. Экипаж там 5-6 национальностей, а груз, он расползется равномерно по всей Европе и в том числе по России тоже.
Еще большее раздражение вызывает у Михаила Войтенко идея зарабатывать на сопровождении российских судов.
Что это значит? Военно-морской флот начнет на коммерческой основе проводить суда, от грузов которых зависит экономика, в том числе и страны, которой принадлежит данный военно-морской флот.
Остается доверить безопасность людей и грузов исключительно военно-морским силам разных стран. Но и тут надо соблюдать международные нормы. Об этих тонких юридических моментах рассказывает профессор, специалист в области морского права Василий Гуцуляк.
Если речь идет об открытом море, то в этом случае действует положение Конвенции ООН по морскому праву. Любой военный корабль, встретивший судно, которое подозревается в пиратстве, может его остановить, досмотреть и предпринять все меры в соответствии с собственным законодательством. Если же речь идет о территориальном море любого государства, то понятно, что действует исключительно законодательство соответствующего государства. Но если мы говорим в данном случае о Сомали, то здесь ситуация уникальная. Здесь можно говорить о действии резолюции Совета Безопасности, принятой полгода назад. Любое государство сегодня имеет право использовать свои военные корабли, в том числе и в территориальном море Сомали.
Готовых решений, как эффективно бороться с сомалийскими пиратами, пока нет. Но эксперты едины в одном. Безопасность в Аденском заливе можно обеспечить только сообщая. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», новости средств массовой информации, Генеральная прокуратура России возьмет под свой контроль расследование нападения на редактора подмосковной газеты «Химкинская правда». Об этом сообщила сегодня представитель прокуратуры. Михаил Бекетов был жестоко избит. На прошлой неделе он находится в коме, ему ампутировали ногу. Журналист неоднократно писал критические статьи об администрации города Химки. Сегодня активисты общественных организаций сделали специальное заявление в связи с участившимися случаями бандитских нападений на них. Они же направили обращение в адрес президента России с требованием взять расследование этих преступлений под свой контроль. Рассказывает Карен Агамиров.
Коллективное обращение «Прекратить террор против общественных активистов» уже подписали свыше 50 общественных организаций, многие общественные деятели, политики, ученые, журналисты. И сбор подписей по адресу www.ecmo.ru продолжается. Последнее время, говорится в обращении, участились факты бандитских нападений на лидеров общественно-профсоюзных движений. На члена рабочей группы и одного из лидеров Союза координационных советов Карин Клеман, лидера профсоюза «Форд» Алексея Этманова, лидера движения в защиту Химкинского леса Михаила Бекетова, лидера обманутых земельных дольщиков Подмосковья Сергея Федотова. Кроме того, множество нападений совершено на активистов, борющихся с уплотнительной застройкой во всех городах. Есть случаи убийств антифашистских активистов. Мы говорим «хватит», мы заявляем, что методом насилия и террора нас не запугать, подчеркивается в обращении. У микрофона Алла Чернышова, движение в защиту Химкинского леса.
Михаил Бекетов, 13
14 ноября был найден во дворе своего дома с проломленной головой, с тяжелыми травмами. Если даже Михаил выживет, то он будет глубоким инвалидом, к сожалению. За 2 дня до преступления Михаил получал свой адрес угрозы. Говорили, что его заказали. У нас было 3 оппозиционных газеты в Химках. Это «Гражданское согласие», «Гражданский форум» и «Химкинская правда», которую сдавал Бекетов. На одного напали, нанесли ему 10 ножевых ранений, неизвестные, посреди бела дня. Это было год назад. «Гражданское согласие», главный редактор Юров. Главному редактору 2-й газеты оппозиционной «Гражданский форум», ему тоже проломили голову несколько лет назад, но он после этого, к счастью, выжил, но после этого перестал издавать свою газету. И вот последним оппозиционным журналистом в Химках был Бекетов. Ему взрывали машину. На него было заведено уголовное дело по статье «Клевета», которую инициировал мэр Химок Стрельченко. Хотя бы один заказчику преступления против журналиста должен быть найден в нашей стране не исполнитель, а заказчик.
Нападением подвергаются и общественные активисты, граждане других государств. Среди них директор Института коллективное действие, организатор многочисленных акций социального протеста Карин Клеман.
Сегодняшняя система в России достигла такого уровня разложения, что уже свет централизации, никакой возможности контроля снизу, массовая коррупция, массовое нарушение закона. У любого человека, у которого хотя бы чуть-чуть власти, он себя считает выше закона. Для него закон не существует.
Общественные движения говорят: хватит. Прекратить террор против общественных активистов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 20 ноября исполнилось 80 лет российскому актеру Алексею Баталову. По нынешним меркам в кино он сыграл не так много, чуть больше 30 ролей. Однако совершенно справедливо считается одним из самых точных и светлых символов советского кино. Об Алексее Баталове рассказывает его брат, протоиерей Михаил Ардов.
Я его единокровный брат. У нас одна мать и разные отцы. И существуют даже такие умилительные фотографии. У нас разница с ним в 9 лет, и он держит меня на руках и так далее. Отношения наши никогда с ним не омрачались. Мало того, мы вместе работали, писали с ним вместе сценарий, когда еще был литератором и так далее. Человек, он, разумеется, непростой. Его немножечко поклонники, поклонницы главным образом, которые судят о нем по его ролям, конечно, его идеализируют. Но, тем не менее, он человек, что называется, глубоко порядочный, интеллигентный, абсолютно не способный на всякие интриги, подлости, вообще абсолютно нетипичный актер. Мой отец, его отчим, они друг друга очень любили, когда он женился на моей матери, а видно было вся родня с той стороны его, она вся мхатовская, актерская, и он говорил, что вот я так боюсь, что этот мальчик вырастет, станет актером, будет ходить в ресторан «Дома актера», будет сидеть там с тамошними актерами-пьяницами за одним столиком и говорить им: вот выхожу я на сцену, публика, ря! Ну вот, слава богу, ничего подобного не получилось, что он вообще очень не любит этого, то, что называется, бремени славы. И довольно рано прославился, он всегда от того, какие его узнают, если к нему подбегают, он всегда от этого морщился, всегда старался скрываться, как бы стоять в тени. Вот смотрите, ему сегодня исполнилось 80 лет. Он уехал не то что из Москвы, а из страны, чтобы уклониться от всяких поздравлений и восхищений. Вы знаете что? Когда-то мне рассказал, что он однажды был в Италии, его привезли на съемку к Феллини. В перерыве Феллини как бы позвал его обедать, они сели за столом, и Алеша стал им говорить: вот, спасибо вам большое, вы все вот уделили мне время. На что Феллини ему сказал: если бы я не видел, как вы играли в фильме «Дама с собачкой», я бы, естественно, вас даже и не принял, и такого разговора не было бы, поэтому можете не извиняться. Вот, наверное, это моя любимая роль тоже.
Говорил брат Алексея Баталова, протоиерей Михаил Ардов. В кино в последние десятилетия Баталов не снимается, он больше четверти века преподает во ВГИКе и в последние годы сосредоточился на этой части своей актерской профессии. Об актерском феномене Алексея Баталова говорит моя коллега Елена Фанайлова.
Я влюбилась в гимнаста Тибула из фильма «Три толстяка», когда мне было 7 лет. Моя мама объяснила, что актера, который играет Тибула, зовут Алексей Бардалов, и что он ей тоже ужасно нравится, потому что в другом фильме играет красивого и умного физика. А еще в одном – мальчика, который погиб на войне. Речь шла, как можно догадаться, о фильмах «Девять дней одного года» Михаила Рома и «Летят журавли» Михаила Колотозова. Моя мать вообще часто влюблялась в актеров, хотя в советское время ни о каких секс-символах не могло быть и речи, потому что секса в стране не было. Недавно Алексея Баталова попытались спросить, как он себя соотносит с этим понятием, пришедшим из Голливуда. И он ответил: «Это напоминает мне коров на случке, к которым привели быка. В отношении человека это просто не может употребляться». Конец цитаты. Кстати, Баталов воплощал на экране не только романтические и положительные роли. Дмитрий Гуров из «Дамы с собачкой» или Федя Протасов из «Живого трупа» персонажи все-таки несколько сомнительной морали. В актерской биографии Баталова есть и рабочие, и дворяне. Но фильм, после которого поголовно все замученные советской эмансипацией женщины полюбили Алексея Баталова, это оскароносная лента «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. Слесарь Гоша стал мечтой провинциалок, покоривших Москву и узнавших себя в героине Веры Алентовой. Образ простого надежного парня Гоши, который на равной дружеской ноге с физиками и лириками, которых Баталов играл в 60-е, и способен быть партнером сильной женщины, оказался необходим обществу и женщине. Женщинам и мужчинам. Зрители писали Баталову, что он сыграл чью-то реальную судьбу, а актер шутил, что еще неизвестно, как повел бы себя Гоша в третьей серии. Он все-таки пьяница, ушел от первой жены и приставал к незнакомой женщине в электричке. Алексей Баталов – потомственный актер, сын и племянник известных актеров МХАТа. Он вырос на Ордынке в семье отчима, известного писателя-сатирика Виктора Ардова. С детства видел в доме лучших писателей и художников страны. Еще мальчиком узнал Анну Ахматову, и последний свой портрет поэтесса доверила написать именно ему. Жена Баталова – циркачка. Его вторая дочь – инвалид. Он любит своих женщин. Актер огромного обаяния и интеллигентности, актер великой харизмы, Баталов заслуживает самой возвышенной любви, которой зрители и женщины, и мужчины любят своих экранных кумиров.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были протоиерей Михаил Ардов и моя коллега Елена Фанайлова. 20 ноября исполнилось 80 лет российскому актеру Алексею Баталову. Подошла к концу программа «Время свободы». Это был итоговый выпуск за четверг, 20 ноября, над которым работали продюсеры Олег Львов и Юлия Голубева. У микрофона с вами этот час был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до вечера субботы. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. А вы, пожалуйста, не уходите до той поры с волны «Радио Свобода». После новостей у нас «Поверх барьеров». Российский выпуск Марины Тимашевой, так что не пропустите. Всего доброго.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».